Потому каждая душа готова принять в себя душу Моше, Аарона, Шмуэля, Давида и Шломо, словно проходя через эти времена. При исходе из Египта и получении Торы раскрывается в нем душа Моше, верного поводыря. А в 7 лет завоевания земли Израиля душа Йошуа бен Нун, а при строительстве храма душа царя Шломо.
Бааль Сулам объясняет нам, что нет ничего, кроме изменения восприятия реальности, наше исправление, для того, чтобы раскрыть истинную реальность, которая является «нет никого, кроме Него», единственная сила, которая властвует во всем, что создало, для того, чтобы созданное творение раскрыло его как источник наслаждения и могло достичь такого же величия, как и он, чтобы наслаждаться этим совершенством. Что и называется «достичь слияния». А то, что мы делаем, мы все время работаем над изменениями восприятия реальности. Эти изменения или же происходят в нас подсознательно, что называется естественным развитием, то, что происходит во всех частях, или же мы уже достигаем состояния, когда эти создания, которые называются людьми в этом мире, уже осознанно начинают понимать и изменять себя для того, чтобы раскрыть новую реальность. То, что называется раскрыть Творца. А сама реальность, как мы изучаем, является миром бесконечности. Единым клеем, единым светом, в единстве, слиянии, в совершенстве. И когда мы достигаем этого, вследствие этого мы понимаем отношение Создателя к нам. И благодаря этому тоже совершаем исправление, становимся как Он. Поэтому здесь Он хочет со всех сторон объяснить нам ту единую реальность, которая находится, и что все творения должны раскрыть его для того, чтобы исправить себя, для того, чтобы раскрыть, почувствовать это совершенство. И здесь творение делится в соответствии со своим личным ощущением на множество частей, и отношения им представляются в таком особом виде, испорченном, и также восприятие реальности, которое раскрывается им, является частичным и испорченным в соответствии с их изъянами. И все это происходит до тех пор, пока они не начинают воспринимать правила, цель, путь, методику. И тогда они достигают Торы. То есть источника света, методики, как пробудить свет, который исправляет их и приводит их, благодаря изменению их свойств, к этой истинной реальности. То есть к восприятию, к раскрытию истинной реальности, что называется раскрытие Творца творению в этом мире. И вся эта методика, в общем, называется наукой Каббала. И поэтому эта наука включает в себя всю эту реальность, начиная от совершенной реальности, проходя через все испорченные формы, которые раскрываются творением, когда кажется ему, что оно поделено, что все поделены и так далее. И тогда эта наука объясняет творению, как исправить себя. У нас это большей частью приводится в статьях и посланиях и о стадиях исправления. Каким образом мы поднимаемся по ступеням постижения, наполнения, что приводится в самих каббалистических трудах. Поэтому эта наука включает все, что мы видим перед собой. И все науки мира, конечно же, включаются в эту науку, хотя мы их и не можем изменить, если нашим путем является раскрытие реальности через самоизменение, то внешние науки в этом нам помочь не могут. Потому что все они направлены только на раскрытие той ступени, которую они раскрывают, и даже не источника в ней, не света в ней, не причины в ней, а всего лишь правил, которые являются внешними правилами. И в этой статье 600 тысяч душ он описывает нам эту единую душу, которая называется душой Адама Ришона или миром бесконечности, каким образом она делится на множество частей, на ступени, на различные творения, на время, периоды. И каким образом мы постигаем ее, используя какие возможности.
Имеются в виду не частные души, а вся общность. Ведь существует правило, что духовное неделимо. И как только удостаивается человек души, получает общую душу Израиля, согласно своему месту и мере исправления. И потому, когда случается с ним это чудо, он получает в себе весь свет раскрытия той души, а потому зовется именем обладателя ее раскрытия. Сказано, весь Израиль — это сыновья царя. И каждый из Израиля достоин унаследовать за царем его царство. И заключено в этом большое таинство, ведь во всех прошедших поколениях лишь велась подготовка для царствования, поскольку нужны были особые келим, чтобы приняли в себя своих судей, такие, как душа Моше, Шмуэля и других. Однако достижение конечной цели зависит от всего народа Израиля. Ведь пока не хватает самой крошечной части от маленькой искры, до тех пор не может раскрыться конечный замысел. И потому каждый из Израиля достоин царствования. Ибо все с этой истинной точки зрения равны. И нет никаких особых келим для получения этого совершенства. А любой, исправляющий себя и очищающий свою душу, будет достоин раскрыть царство Творца миру и назовется царем Давидом. И об этом сказано: Давид, царь Израиля, жив и существует, ибо не умер, и кли его пребывает в каждой душе Израиля. Тогда как душа Моше только в учениках мудрецов этого поколения, а также в пророках и первосвященниках.
То есть здесь говорится о ступенях, когда это не относится к какому-то определенному творению или душе, но каждый, кто приходит в своем развитии какой-то ступени, так он называется в соответствии с названием самой ступени, и поэтому будет называться Давидом, Моше, Аароном, Авраам, неважно. Это творение, которые достигли определенной духовной ступени, и поэтому в соответствии с этой ступенью действовали также и в нашем мире. И, как сказано, каждый должен стать таким, что должен достичь одной ступени, другой, пока не достигнет бесконечности, корня своей души, самореализации. Но по пути к самореализации он проходит все эти ступени, которые называются именами известных людей. Но они нам известны, потому что они достигли этого и включили всю мощь своей ступени, раскрыв его в этом мире.
И потому сказано, что после того, как царь умирает, каждый из Израиля достоин унаследовать царство, и снимает он провинность с многих людей. И об этом сказано, перед приходом Машиаха умножится наглость, и будут притеснять люди друг друга, и каждый ближнего своего, и будет юнец вести себя дерзко перед старцем, и презренный предпочтенным. То есть и юнец, и презренный человек будут мужественно бороться в своей душе, стремясь установить его царство над миром, будто были старцами и достойными людьми этого поколения.
Это означает, что желание получать настолько развилось, что если раньше только отдельные души могли прийти к раскрытию, то, что называется, умножится наглость перед приходом Машиаха, это означает, что тогда будет много душ с таким большим желанием, большим авиютом, и при помощи которого они смогут достичь эти ступени.
Потому что презренный, то есть обладающий низкой и самой малой душой, согласно своему корню, если устремит свое сердце к отдаче и исправит свои действия на достойные, то притянет к своей душе всю общую душу святого народа, со всеми чудесами, раскрывшимися этому святому народу до сего дня. Ведь все это было не более, чем подготовкой к достижению этого совершенства. А потому обязана также и эта честная душа все испытать и обрести свой мир в одночасье, и благодаря чудесной силе этого поколения притянуть кетер малхут, корону царства Творца, в которой заключено абсолютно все.
Группа, которая называется прямо к Творцу, Израиль, народ Израиля в прошлом, которые произвели эти исправления раньше, когда произошло раскрытие этих исправлений в Гальгальтайнаем до разрушения первого храма, это само исправление осталось, а разбиение необходимо для того, чтобы рассеять искры по всему Ахапу. И поэтому сейчас из Ахапа каждый, пытающийся себя исправить, сразу же может прийти к раскрытию этих Гальгальтайнаем. Если мы говорим о личном исправлении, и это исправление существует, и тогда присоединяется к нему, и поэтому приобретает мир в одночасье, то, что называется, когда в личном виде мир его, то, что называется, он постигает все, что находится перед ним. Но для этого он все-таки должен прийти к отдаче, к широкой отдаче во всем, что, в чем предоставляется ему возможность.
Адам из Иерусалимской группы спрашивает, что значит, что душа Муше находится только в учениках мудрых данного поколения?
Есть общая Малхут, является общностью всех, то, что называется Давид, царь Израиля. Это строение всей структуры Малхут, что называется царством Израиля. А есть Малхут, царство Машиаха, последнего пророка, еще более общее. А есть Моше, являющийся личным исправлением, которые относятся только тем, которые находятся в средней линии, называются учениками мудрых. Это виды душ, виды постижений. К царю Давиду относятся все. Это название постижения, которое является общим для всех.
Написано «конец действия в изначальном замысле». Так это со стороны Творца, и, разумеется, так должно быть со стороны творения, которое хочет прийти к цели творения, к цели своего творения. Конец действия в начальном замысле. Конец нашего действия — это слияние. А слияние в соответствии с совпадением по свойствам. А совпадение по свойствам в соответствии с достижением свойства отдачи. Каков свет, так же должно быть и кли. Совпадение по свойствам у кли мы постигаем с помощью того, что мы приходим к любви к ближнему. Любовь к ближнему как бы это сказать, реализуется в группе товарищей, где есть все условия для того, чтобы раскрыть ее в поддержке, во взаимной работе, в понимании, во взаимодействии. И главное, к чему мы себя готовим, если мы себя правильно готовим, то мы удостаиваемся света, возвращающего к источнику, который воздействует на группу в тех состояниях, когда она стремится прийти к подобию свету. То есть, она объединенная, гомогенная, такая единая, единый человек с единым сердцем, и нет в ней никаких изменений, все стремятся к единой цели. Все включены во всех, и тогда мы находимся в подобии свету, и в мире нашего соединения, которое зависит от того, над каким эго мы соединяемся, над равнодушием или над страстями, над проблемами между нами, которые мы преодолеваем. В соответствии с этим свет воздействует на нас больше и раскрывает в нас единую систему. И тогда это тело, то есть наше желание, наше намерение в своем соединении между собой становится телом души, а свет, который нас наполняет, называется светом души. Итак, мы приходим к раскрытию первого парцуфа, нашей первой духовной ступени. Поэтому давайте будем представлять себе это состояние. И мы, когда прилагаем усилия, мы ожидаем, что придет свет, который в точности реализует эту вещь.
Двадцать четвертый пункт. Таким образом, есть вав наверху в Рош, и есть вав внизу в Зеранпине. Есть гей внизу в роше, есть гей внизу в зерампине.
Мы уже немножечко оставили намерение. Надо снова вернуться. Итак, перед каждой фразой надо проверять, в каком внутреннем состоянии я нахожусь.
И поэтому они удваиваются в наполнении, поскольку наверху они скрыты, а внизу открыты.
В такой форме мы все время подготавливаем для себя входы и выходы. Нам тогда не нужны ни подъемы, ни падения. У нас подъемы и падения будут проходить в такой вот форме, постоянно, все время.
Есть юд наверху, и с ней не соединена другая юд, как в буквах «гей-гей» и «вав-вав». И она не слышится при произнесении в ней, а слышен лишь тонкий намек. Так как наполнение вавдалит в юд, в гематрии юд. И это намек на то, что содержится в ней также и вторая юд, находящаяся внизу. Иначе говоря, когда раскрылись в юд два свойства, высшие абаваима, и они соединяются на одной ступени в свойстве тропинка абы, где находится исчезающий даат в одном волнении, отделиться от левой линии. И это вав далет, включенный в юд. Юд — это высшее аба. Вав далет — высшее има. Горе, когда удаляется аба юд, а вав далет раскрывается.
Вследствие этого раздробили силы народа, как некоторые последователи за эгоистическими царями и их придворными, а некоторые за указывающими путь, и раскол этот продолжается до разрушения храма. Во времена второго храма это стало наиболее заметно, поскольку начало разделения было публично начато недостойными учениками.
Второй храм — это уже после Вавилонского изгнания, когда они вернулись из Вавилонского изгнания, построили второй храм. То есть, тем не менее, был подъем определенный, но уже даже величайшие из них уже не были на том уровне, на котором были при первом храме. И до такой степени уже народ был испорчен изгнанием, что даже не стыдились гнаться за богатством, за властью и другими подобными вещами. То есть это уже начало принимать, скажем, не близкую к нам форму, потому что мы все равно мы не понимаем, что такое перейти из духовного, спуститься из духовного в материальное, но спад уже был... уже сильно ощущался. Они начали пользоваться наукой Каббала ради себя. Говорится о том, что даже позицию первосвященника покупали за деньги.
Во времена второго храма это стало наиболее заметно, поскольку начало разделения было публично начато недостойными учениками, во главе которых стояли Цадок и Байтус. Причиной их бунта против мудрецов была необходимость работы ради Творца. Как сказано у мудрецов: «Мудрецы, остерегайтесь в речах ваших». Но они не желали избавиться от эгоизма, и поэтому создали сообщество подобного рода скверных людей и стали большой сектой, называемой Сидукеи. Они были богатыми и знатными людьми, поставившими своей целью удовлетворение своих эгоистических страстей, что не соответствует положениям Торы. Они воевали с фарисеями, и это они привели к установлению власти Рима над народом Израиля. Это они не пожелали заключить мир с захватчиками, как советовали каббалисты, пока не был разрушен храм и отправлен в изгнание весь свет народа Израиля.
Вопросы? Да.
Он пишет здесь, буквально, как будто бы он находится там.
А в чем проблема? А ты как думал?
Вопрос, это только из его постижения?
Ты что думаешь, он историю в университете изучал?
Нет, вопрос, может ли каббалист действительно вот так вот ощущать реальность, исходя из своего постижения?
Слушай, это что, непонятно, что если человек видит вообще всю систему над временем, вообще без всякой привязки ко времени, для него это только порядок действий, он что, не видит, как произошло падение, как это падение проявлялось в этом мире, как весь этот процесс происходил? Что такое история? Когда мы говорим, что мы вышли из Вавилона с праотцом Авраамом, а какой-то там философ говорит, что наука Каббала берет свое начало из средних веков. Ну, кто как видит. Но что мы должны понять? Мы не находимся в этом, мы не знаем. Мы не понимаем этого процесса падения, насколько это было продолжительно и больно, насколько люди все-таки противостояли этому, и были войны, конфликты, проблемы, как Маковеи, как вся эта война была за то, чтобы удерживаться в лишма, в ради Творца. Потому что люди понимали, что здесь либо ты с Творцом, и ты человек, либо ты животное, которое живет там сколько-то лет, ровно как тот осел, который рядом с тобой. И все. Поэтому это падение было болезненным для всех, даже для тех, кто, о которых он говорит здесь, что они были властными, богатыми людьми, знатными, они тоже понимали, но они не могли преодолеть, они не могли совладать со своим эгоизмом, который все уносил и уносил их, и были они, знаешь, как кролик, который идет в пасть удаву. Не видел это, как змея гипнотизирует кролика, он прямо к ней идет. Есть такие. Так человек чувствует себя в падении. Надо проверять себя, видеть по себе, как это происходит. Уж, конечно, не соглашаться с этим, но так это работает. Когда приходит падение, ты должен наблюдать, как над тобой работает твой эгоизм, насколько ты слаб, насколько ты не способен, насколько ты видишь свое падение и не способен ничего с ним сделать. Только окружение. Свет, получаемый через него. Поэтому это были непростые времена. И неспроста воспевали там всякие злодеи и говорили «не хотим». Мудрецы тоже падали в своем уровне, но они все-таки держались за лишма. Падение поколений. Деградация поколений. Но все то, что мы обсуждали до сих пор, все было к тому, чтобы правильно объяснить, что такое лишма, и взяться за него, и держаться за него. Что такое Тора лишма ради Творца? Это значит, что я учусь ради собственного исправления. И мицва выполнение заповеди – это исправление моего собственного желания, которое состоит из 613 частей. Выполнение мицвы – это когда приходит свет и исправляет мое желание. Свет выполняет заповеди. Я только провожу подготовку к этому. Творец заканчивает за меня, доделывает. И только в исправленных таким образом желаниях я раскрываю Творца, единую и общую силу. Это ядро, это отношение, Когда я открываю книгу, когда я занимаюсь, когда я именно на это себя направляю, это главное. И это, и об этом, на эту тему было все противостояние между одними и другими. Сегодня это уже, ну что поделаешь, придется восставать. Но опять же, все восстание, вставание, оно заключается только в выяснении между лишма и лёлишма, ради Творца или ради себя. Выяснение того, в чем, собственно, функция человека, в чем цель, предназначение жизни, в чем вкус, как говорится, смысл жизни. В этом вся разница. Либо я считаю, сколько страниц я выучил и насколько я знаю, что на них написано, все эти четыре стадии и так далее и тому подобное, или я считаю свое усилие, насколько я приложил усилия получить свет, возвращающий к источнику. Да, пожалуйста.
В свете той важности, которую вы сейчас придаете этому сегодня, и даже Баля Сулам, почему вся борьба сведена именно сюда, во внешнем, в том, что читать тексты, читать страницы и в намерении? Почему это является основой, которая буквально рассекает всю реальность, все объяснения сверху донизу? Почему именно здесь, именно в этом заключена основная проблема?
Весь подход... который говорит не об исправлении, а о чем-то другом, это философия, включая даже наши науки этого мира, естественные науки, неважно, все это, опять же, входит в понятие философии, потому что все это не направлено на истину. Ты раскрываешь более-менее вещи всякие, но это тебе не помогает. Ты раскрываешь силы, которые действуют в этом мире, поэтому тебе это не поможет, потому что ты не управляешь ими. Устроишь какие-то игрушки в этом мире, которые помогают человеку делать разные глупости, в которых вообще нет никакой надобности, только продлевая изгнание и деградацию. Я говорю вообще о подходе к жизни. К чему сейчас возвращается человечество? Человечество все, целиком возвращается к лишма, к ради Творца. Это, собственно, то, что хотел сделать праотец Авраам в Вавилоне. Что такое ради Творца, лишма? Есть сила, исправляющая человека для того, чтобы поднять его на уровень Творца. Точка. Все. И в этом заключается, к этому сводится вся наша жизнь. Не знаю, что еще можно к этому добавить. И поэтому сегодня мир находится в начале очень непростых расчетов и счетов сам с собой. Очень непростое состояние. Предстоит раскрыть такие вещи. Я слышу, что наши товарищи начинают объяснять, там, вести разъяснения интегрального воспитания, и их спрашивают: вы что, хотите изменить человека? Да, мы хотим изменить человека, конечно. Но что изменить? Мы уже достаточно изменили окружающую среду, когда уже скоро нечего будет ни есть, ни пить, нечем дышать. Конечно, человека надо изменять. Этот подход, это и есть переход от философии к лишма, к ради Творца. Или даже хотя бы не ради Творца. Лё лишма.
Я хочу спросить именно в этой точке, там, где Баля Сулам начинает это описывать, здесь возникает различие между внешней Торой и внутренней.
Да-да. Но давайте не будем это выделять.
Я хотел бы спросить об этом. И нам понятно из учебы, что самая тяжелая часть, Баля Сулам пишет об этом, и Рабаш, что именно последними будут исправлены те, кто связан с внешней Торой. И Баля Сулам очень много уделяет этому, и предисловие к ТС, и очень много внимания именно выяснению между этими двумя частями. И даже светскому человеку вообще-то не важно, он даже у него есть какое-то отторжение этого. Но пока еще это все важно, и Бальсулам, и вам, вы все время стоите этим, и человек, может быть, это даже кажется недостаточно актуальным и понятным. В чем именно корень вот этого явления, и почему именно столько внимания они уделяют этому?
Потому что это вводит в заблуждение других людей, вводит в заблуждение мир. С одной стороны, это как бы замещает, когда ты говоришь с людьми, у нас есть все. Это подмена определенная. Нам, зачем нам наука Каббала? У нас вроде все есть. И не понимают, что наука Каббала вообще ничего собой не заменяет. И не является какой-то надбавкой для тех, кто находится в каких-то там... там желаниях определенных. А это главное в жизни, что именно в соответствии с этим мы воспринимаем, ощущаем этот мир, ощущаем эту жизнь, что каждую минуту, что мы получаем жизненную силу, эта жизненная сила именно измеряется тем, насколько мы связаны и направлены на источник жизни, и наука Каббала направляет нас именно на него. Поэтому наша уверенность в жизни, в наилучшем продвижении к источнику всего добра, к источнику творящему добро, к цели творения, это самое важное в жизни человека. Мы сейчас находимся в начале процесса, когда высшее управление через кризис, через природу, через самые разные события очистит нас силой, отнимет у нас все излишки, даст нам еле-еле достаточно дышать, есть и пить, чтобы мы наконец-то освободили свой узкий разум и свои неисправленные желания для того, чтобы понять, наконец, что главное в жизни. Не хотите по-хорошему от изобилия к этому прийти? Будет по-плохому. Поставлю над вами царя, подобного Аману, и тогда вы все побежите к исправлению. Не так, так эдак. Поэтому нам очень важно различать все занятия людей и тем, что находится по другой стороне этой линии, то есть раскрыть то, что необходимо для исправления человека. И это то, что мы собираемся делать под заголовком «Интегральное воспитание». Прийти к тем слоям населения, у которых вроде все есть, которые вроде всем удовлетворены, нам нечего им, нам это не дозволено, потому что нам нечего им предложить. Есть люди, которые, ну как это, они индифферентны. Они не то чтобы даже против науки Каббала. Так мы, тогда нам им уже, к ним уже есть с чем обратиться.